Слышите шипение. Сейчас у нас второй доклад. Тема такая. Благовестие и миссионерство в братстве евангельских христиан-баптистов. История и традиции. И у нас Михаил Вячеславович, пожалуйста, он докладчика нету, потом после него дискуссия, пожалуйста.
Ну что ж, мы с вами говорим об... должны поговорить о истории и традициях миссионерства. И насколько я понимаю, вы с утра уже вошли немного в эту тему. Была тема миссионерской церкви, да?
Современность.
Благовестие, да. Но тем не менее, когда мы говорим об этом вопросе, конечно, это вопрос в какой-то мере очень интересный. И что прежде всего бросается в глаза, когда мы говорим об истории, о самой ранней нашей общей истории? Что сейчас мы с вами живем в разных странах, а начиналось все когда-то с такого большого политического монстра, которым была Российская империя. И вот в этой Российской империи зародилось наше с вами евангельско-баптистское движение, и все мы корнями с этим так или иначе связаны. Даже у себя в России здесь говорим, например, о 140-летней истории российского баптизма. Но когда мы об этом говорим, мы тут же говорим, что история, спасибо, российского баптизма, в общем-то, началась откуда? Из Тифлиса. Ну, казалось бы, где сейчас Россия, а где Тбилиси, да? Но тогда все это было одно. Так вот, когда мы говорим о истории миссии и о истории нашего братства, то здесь есть одна вещь, которая сразу бросается в глаза, я думаю, любому исследователю, который прямо или косвенно касался этой темы. Мы все с вами знаем Библию, во-первых, и великое поручение, уж тем более. И все же, по нашей доброй баптистской традиции, давайте с этого библейского текста начнем. Да, Евангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стих, великое поручение Христа. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Слова, которые мы прекрасно знаем. Мы сейчас часто говорим «великое поручение Христа», знаем его примерно так же, как знаем Иоанна 3:16. Но когда мы говорим о самом начале, о наших общих исторических истоках, то интересным является то, как это воспринималось. А воспринималось это не просто как призыв к действию, воспринималось это даже не как норма жизни, воспринималось это как естественная часть жизни, естественная часть жизни братства, естественная часть жизни поместной церкви и естественная часть жизни каждого христианина. Вот, собственно говоря, это явилось залогом того, что евангельско-баптистское движение не только возникло, но и распространилось, но и укоренилось, но и выстояла, несмотря на то, что чрезвычайно рано столкнулась с очень жестким противодействием со стороны тогдашней власти при поддержке определенной части, реакционной части православного духовенства. Надо сказать, что в этом смысле мы не уникальны. Практически все движения нам подобные, которые в конце концов выжили и укоренились в своих странах или в своей зоне распространения, скажем так, их всех отличал изначально высокий уровень миссионерского рвения. Даже если мы посмотрим на это просто с точки зрения такого холодного интеллекта, если мы не будем говорить о духовности, о Духе Святом, а просто посмотрим с точки зрения холодного разума, то мы должны обратить внимание на простую вещь. Да? Маленькая группка, если она в какой-то обозримый период не вырастет до чего-то большего и не попытается укорениться и распространиться, в том числе географически, она в конце концов обречена на вымирание. Так что тем, что мы сейчас все здесь с вами сидим, мы во многом обязаны именно миссионерскому духу евангельско-баптистского движения в Российской империи второй половины 19-го столетия. Что касается самой миссионерской работы, здесь нужно обратить внимание прежде всего еще на один очень важный момент. При всем уважении к национальным корням нашего движения, которые, безусловно, есть, при всей самобытности нашего движения, которую особенно отмечал такой известный исследователь истории нашего братства, как Сергей Никитич Савинский, все же надо обратить внимание на то, что становление братства вообще, жизни поместных церквей и, в частности, миссионерства, безусловно, было связано с помощью немецких братьев, роль которых была просто огромная. Вот тут нужно сказать еще об одной связи, о которой говорят сейчас не так часто. Дело в том, что совсем незадолго до пробуждения в нашей стране, буквально там, может быть, разделяет это порядка двух или чуть больше десятков лет эти события, происходит духовное возрождение в Германии, которое связано с именем одного из величайших баптистов всех времен и народов, Иоганна Герхарда Онкина. И вот если мы говорим о нем нужно пару слов сказать. Это человек по-своему уникальный. Почему? Потому что, когда Господь его обратил, и когда он осознал себя именно как баптист, в континентальной Европе баптизма не было вообще. Фактически до Онкина баптизм был по большей части явлением англосаксонского и вообще англоговорящего мира. Вот, собственно говоря, с Онкина мы можем не просто отчитывать историю немецкого баптизма, а история баптизма как явление поистине мирового, как явление поистине интернационального, как явление поистине транскультурного. И вот, когда мы обращаемся к этой личности, здесь надо сказать, что за несколько десятилетий этот человек сумел не просто с нуля организовать такое мощное явление, живущее по сей день, как немецкий баптизм, как баптизм Германии, но и такое явление, как европейский баптизм в целом. Когда Онкин умирал в 1884 году. В большинстве европейских стран были уже баптистские церкви, баптистские миссионеры, и в некоторых странах они очень мощно пустили корни. И частью этого процесса по созиданию баптизма в Европе за пределом Германии было и духовное пробуждение немцев на территории Российской империи, которых тогда на территории Российской империи жило несколько миллионов, и они играли огромную роль в жизни Российской империи, в ее экономике, в ее культуре и так далее. И вот наше отечественное духовное возрождение очень тесно связано с возрождением, как тогда говорили, русских немцев или российских немцев. И влияние через российских немцев, вот надо сказать, Онкина и вообще немецкого баптизма на нас было очень сильным. И прежде всего, в том вопросе, в котором Россия всегда более всего нуждалась в внешней помощи, в организационных вопросах. В России, как известно, есть эта беда. Много интересных идей, много талантливых людей, мало порядка. И вот немцы помогли этот порядок навести. Вообще, я хочу сказать, что не умаляя заслуг американцев в их усилиях по организации разных полезных вещей в России, я думаю, в других странах СНГ, в конце 20-го, начало 21 века, надо все-таки сказать, что немецкое участие конца 19 века было более эффективным, потому что оно было более, в общем-то, исходило из одного центра и было направлено на более конкретные вещи. То, что мы иногда видели, например, с американской помощью, было очень разнонаправленно, нескоординированно, несмотря на то, что они много сделали полезно. Вот у немцев этих проблем было гораздо меньше. Они взялись за российскому братству помогать, и у них была, в общем, программа помощи. Именно, прежде всего, в организационных вопросах. И в организации миссии, и в организации финансирования миссии. Что, как вы понимаете, всегда тоже не последний вопрос. Что еще важно отметить уже, собственно, про нас. В 1884 году, как известно, проходит первый съезд баптистов Российской империи. В основном тогда это был Кавказ и Украина. И что очень важно, на что здесь очень важно обратить внимание, братство как структура, как союз находилось только на стадии формирования. Но уже тогда вопрос миссии стоял на первом месте. Что очень интересно, единственный вопрос, единственная область вопросов, которые делегаты первого съезда баптистов Российской империи отнесли к разряду строго обязательных для исполнения всеми поместными церквями, это решение, касающееся организации миссионерской работы. Все остальное, в общем-то, носило такой рекомендательный или полурекомендательный характер. Но то, что принималось относительно миссии, должно было исполняться церквями беспрекословно. И вот это само по себе очень интересный факт. Надо сказать, что еще один очень важный момент, это то, что с самого начала братство евангельских, братство тогда еще просто баптистов в Российской империи, предпринимало усилия для того, чтобы наши миссионеры финансировались на пожертвования отечественных верующих. Надо сказать, что с этим не все было гладко, как всегда, но Подобного рода тенденции сохранялись в нашем братстве весь 19 век и начало 20 века. Необходимость финансировать внутреннюю миссию из внутренних источников, сбор средств на внутреннюю миссию, материальная поддержка местных миссионеров по местными церквями, это то, к чему стремились и чего во многом достигали верующие того времени. Надо сказать, что из всех периодов нашей истории миссия наиболее была успешной с точки зрения процентного роста именно в первые десятилетия существования, то есть до революционных событий 17-го года. Несмотря на очень неблагоприятные условия, о которых много было сказано и на которых я сегодня специально не буду останавливаться. Итак, что же отличало миссию в то время? Какие черты мы можем выделить, которые способствовали миссионерской работе? Первое, что, между прочим, отмечали и авторы, далекие от баптизма, например, такой еще известный советский, как тогда говорили, атеистический исследователь отечественного баптизма, как Митрохин, который, правда, в последние годы жизни стал просто религиоведом, но тем не менее. Вот Митрохин, в частности, отмечал такой важный фактор, как глубокую веру баптистов того периода, которая позволяла не кидаться лозунгами какими-то, а которая реально позволяла каждому верующему провозглашать благую весть на своем месте. Причем это касалось не только мужчин, но и женщин. Вот это действительно очень важный момент, потому что верующие того времени действительно не могли молчать о Христе. И вот, собственно, именно это обстоятельство делало баптистское братство непобедимым. Ни для православных миссионеров, так называемых, ни для правительственных чиновников. Можно бороться с лидерами, но нельзя бороться со всей массой верующих. Вернее, бороться-то можно, но это неэффективно. И вот следующий момент очень интересный. Борьба в Российской империи, она по большей части сводилась к ссылке наиболее активных благовестников, проповедников и просто верующих людей. Пересажать всех было нельзя, ссылка использовалась достаточно активно. Но что интересно, как правило, ссылка расширяла географию братства. Естественным образом. Да? Куда ссылали, там возникали церкви. Вот, да, причем за государственный счет получалось. Да. Следующий момент, тоже очень интересный. Конечно, это период выдающихся миссионеров, выдающихся служителей, которых отличала масштабность мышления. Вот то, может быть, чего не всегда хватает сейчас. Я не хочу сказать про всех, но я могу сказать про Россию в частности и про часть современного пейзажа. Сейчас мы, когда встречаемся с какими-то трудностями, с какими-то проблемами, даже незначительными, когда нас где-то не принимают, не понимают, мы часто минимизируем задачи, исходим из того, ну нам бы в наших бы условиях хотя бы в этом году крестить бы человечка 3. Ну я так условно говорю, да? Дело в том, что когда мы говорим о выдающихся деятелях, миссионерах того времени, у них была обратная логика, да? Чем более были сложные обстоятельства, тем более масштабные проекты они выдвигали. В масштабах подчас всей тогдашней страны. И, соответственно, масштабно мысля и масштабно действуя, они подчас достигали весьма масштабных и впечатляющих результатов. Следующий момент, на который хочется обратить внимание вот в связи с тем периодом, да, миссия неразрывно была связана с организацией, не просто с организацией новых церквей, а что может быть гораздо более важно, с налаживанием жизни новоорганизованных церквей. Собственно говоря, почему это важно? Потому что это позволяло не терять приобретенное. Потому что были, например, благовестники, а в обязанности так называемых разъездных проповедников, по сути дела, тоже миссионеров и масштабных, кроме всего прочего, входило и налаживание жизни новоорганизованных общин. Примерно на тех же принципах, на которых были организованы общины, которые возникли раньше. И вот это позволяло, с одной стороны, избегать перекосов, когда новоорганизовавшиеся общины, еще, в общем-то, духовно неопытные, могли бы уходить в какие-то крайности, а с другой стороны, это позволяло, в общем-то, просто выстраивать нормально церковную жизнь. Вот ситуация, если мы вспомним великое поручение Христа так, как она написана, то обратите внимание, Христос призывает не просто научить, то есть делать людей учениками Христа, но Он призывает их крестить, то есть помещать в церковное сообщество, и причем не в какое-то церковное сообщество, а в то, где их могут научить всему, что Христос проповедовал. То есть вот эти цели, проповедь Евангелия, воцерковление, а соответственно организация новых общин и организация жизни в общинах новообращенных, они рассматривались как единое целое. И вот это было очень сильной стороной. Ну и, наконец, то, о чем сегодня, наверное, уже говорилось, благовествующими были отдельные верующие, благовествующими были поместные церкви, а не только, собственно говоря, официальные благовестники, носящие такое звание и находящиеся на содержании братства. После того, как в 1905 году была возникла ситуация веротерпимости в Российской империи, хотя бы относительной, но тем не менее возникло, это привело к новому взрыву миссионерской активности. Увеличение масштабов миссии привело к тому, что в 1907 году на очередном съезде российских баптистов было принято решение об организации уже целой структуры миссионерского общества, где опять-таки люди трудились с удвоенной энергией. Я вот сегодня для нашей специальной встречи хочу прочитать один из годовых отчетов миссионерского общества за 1907-8 год относительно одного из миссионеров, некоего брата Соловьева. Вот годовой отчет. Обратите внимание на цифры. Проповедовал 205 раз, проехал по железной дороге 7097 верст. Мне больше всего нравится точность цифр, да? Влияние немцев, да? Все-таки тогда было. Но верстает примерно километр 100 метров, да, так грубо. Значит, где-то 8 тысяч километров по железной дороге, да? По воде 334 версты. На других видах транспорта 1542 версты. Брат трудился вне дома 7 месяцев без 11 дней. Ну, во-первых, масштаб один, да? Вот если посчитать все эти километры, да? Это один из миссионеров, который был на поддержке Баптистского миссионерского общества. И это привело к новому росту. За период с 1905 где-то по 12-13 год, когда начинается новая волна преследований, и затем Первая мировая война, братство выросло значительно. И к этому времени еще добавился отряд союзников в виде братства евангельских христиан Прохановского. В итоге можно говорить о численности, которая приближалась, евангельских христиан и баптистов, приближалась к Первой мировой войне к цифре где-то около 200 тысяч верующих на территории тогдашней Российской империи. Достаточно много. Если учесть, что все началось всего лишь с 1867 года, то есть где-то лет 50 прошло, да, до Октябрьского переворота. Вот за эти 50 лет от одного Никиты Исаевича Воронина до 200 тысяч. Вообще-то впечатляет. Дальше, вот дальше начинается интересный этап. Ну, так как у нас здесь нет людей новообращенных, и кого я могу сильно смутить, мне сегодня хотелось бы сказать о одной проблеме, которая, безусловно, существовала и, безусловно, не исследована надлежащим образом, я имею в виду научно не исследована, и не оценена с духовной точки зрения. И вообще, откровенно говоря, этого касаться мы по-прежнему еще боимся, но в конце концов все равно придется. Я имею в виду так называемое золотое десятилетие, первые 10 лет советской власти, который тоже характеризуется массовыми евангелизациями, массовым ростом численности церквей. И надо сказать, что что здесь можно отметить? С одной стороны, нужно отметить некоторую хорошую степень гибкости баптистов и евангельских христиан на фоне революционных изменений в нашей стране. Это тем более удивительно, что гибкость эту проявлять было, в общем, нелегко. И вот почему. Возвращаясь ко временам дореволюционным. Успех миссии в дореволюционные времена был во многом объясним тем, что миссионерство было абсолютно таким комплексным явлением, я бы сказал, в хорошем смысле, разнонаправленным. Что я имею в виду? Баптисты шли к разным религиозным группам. Базой для баптистов были как молокане, так и православные христиане, но номинальные, разумеется, как это у нас по большей части и было, и мусульмане, если мы берем тот же самый Кавказский регион. То есть, короче говоря, не было такого, вот туда не идем, сюда идем, туда не идем. Другое дело, что ко всем шли толково. Наши миссионеры умели говорить и с православными, и с мусульманами, и с молоканами тем более, что наши братья молоканские корни. Наше миссионерство, оно охватывало разные социальные группы. Это и беднейшее крестьянство, это и мелкая и средняя буржуазия, и отчасти это и богатая часть, и образованная часть общества. Ну и, наконец, это интернациональный характер братства и интернациональный характер миссии, который тоже надо было отметить. Так вот, когда мы говорим о революционных событиях, надо понимать, что братству и баптистов в большей степени, может быть, евангельским христианам в меньшей степени, но тоже было очень сложно. Почему? Потому что в составе и баптистских общин, и общин евангельских христиан были не только представители рабочих и крестьян, а были представители и тех, кто с точки зрения новой власти были представителями эксплуататорских классов. И часто это были не последние люди в братстве. И поэтому, безусловно, процесс приспособления, например, союза баптистов к советской власти был чрезвычайно сложным процессом. Но он шел. То есть, когда все поняли, что большевики к власти пришли всерьез и надолго, не стали думать 10 лет, а гораздо быстрее сориентировались и организовали миссию уже в новых условиях. Более того, она шла уже во время гражданской войны, и особенно широко развернулась после того, как большевики одержали в ней победу. Надо сказать, что тогда ситуация, конечно, работала на баптистов и на евангельских христиан. Почему? Потому что Россия жила в эпоху перемен, в эпоху катаклизмов, социальных сдвигов, эпидемий и так далее. Вот в таких условиях люди, чувствуя себя незащищенными, чувствуя себя неуверенно, как правило, начинают искать какую-то религиозную опору. Такие периоды, они вообще характерны в любой стране всплеском богоискательства. С одной стороны. С другой стороны, советской власти удалось за счет огромных пропагандистских усилий отвратить большую часть населения от православной церкви или подорвать ее авторитет значительно. Поэтому люди искали Бога и искали вне православия очень часто. Поэтому появилось очень много людей, которые, так сказать, евангельским христианам и баптистам удалось подобрать, которых удалось евангелизировать, которых удалось привести ко Христу. Но в то же самое время, уже в то время, уже к концу этого золотого десятилетия, появлялись голоса, которые говорили о том, что не все так просто и благополучно. В таком главном рупоре прохановского движения, как журнал «Христианин», в 27-м году появляется статья, в которой говорится об опасности обмерщения церкви. Поскольку в церковь пришло очень много новых людей, которые не успели духовно укорениться, которые вероучительно безграмотны, которые не дисциплинированы в этических вопросах, их стало очень много, и во многом они стали определять жизнь многих поместных церквей. Надо сказать, что особенно на эту тему, на тему ситуации как у евангельских христиан, так и у баптистов, родил такой выдающийся деятель нашего братства, как Иван Вениаминович Каргель, который указывал на огромные проблемы, связанные именно с этой эпохой золотого десятилетия, указывал, в общем-то, на опасность такого излишнего головокружения, обольщения от вот такого успеха миссионерской деятельности. А успехи были действительно большие. Проханов к концу этого периода считал, что можно уже число людей, которые входят, находятся под влиянием евангельских церквей, считать на миллионы. У одного только союза евангельских христиан по стране действовало 500 миссионеров. Численность церквей росла фактически постоянно, кое-где как на дрожжах. у баптистов была сходная, в общем, картина. Были отличия, но тенденции были, в общем, такими же. В итоге, надо сказать, что последующие сталинские гонения 30-х годов все поставили на свои места. То, о чем догадывались, вылезло наружу. Я мог бы много об этом говорить, но не буду сейчас тратить время. Скажу лишь, что огромное количество верующих, в кавычках, в первые же годы реальных гонений, просто предпочла забыть о том, что они таковыми когда-то были и числились. Это были не единичные случаи. И подчас эти люди, которых еще никуда не вызывали, но которые просто сориентировались, что теперь наступили другие времена, и верующим быть уже невыгодно. И реальная численность общин после вот всех этих и гонений, и отпадений и так далее, она оказалась куда как меньше, чем это казалось в конце 20-х годов. Еще раз говорю, тема сложная. И я не хочу сейчас много на ней застревать, но хочу обратить внимание вот на что. До революции подход был очень ответственный к вопросу и миссии вообще, и воцерковлению людей в частности. И даже революционные катаклизмы не привели к какому-то кризису. Ни движения баптистов, ни движения евангельских христиан. В 20-е годы успехи начали измерять часто в основном формальным увеличением численности. И оказалось, что это, в общем, видимо, было ошибкой. По крайней мере, дальнейшее показало, что все негладко. Теперь хочется перескочить. Вообще, трудно говорить о массовом миссионерстве в 30-40-х годах, но надо понимать, что люди свидетельствовали о Христе все равно. Был всплеск интереса к Богу и приход людей в наши общины после окончания Великой Отечественной войны тоже по понятным причинам. Опять же, много было людей, которые с огромными потерями вышли из войны. Огромное количество вдов, огромное количество сирот. Огромное количество людей, которые потеряли веру в человека, пройдя фронт. Об этом тоже не очень принято говорить и до сих пор в нашей стране. Но война – это очень тяжелое испытание для человеческой психики. И многие люди нашли утешение в Боге, и часть из них пришла в православную церковь, часть из них пришла в наши общины. Следующее, что нужно отметить, и надо сказать, что наши верующие тут тоже часто играли очень положительную роль и рассказывали людям о Христе, хотя это было довольно чревато. Следующее, что следует отметить, это, конечно, молодежное миссионерство 60-70-х годов, инициаторами которого, конечно, во многом было отделенное движение, инициативная группа, оргкомитет, совет церквей. Опять же, сложная тема, на которую я тоже не буду сейчас много говорить, но скажу лишь, что и в наших церквях, в регистрированных церквях, вдохновленные отчасти молодежью совета церквей, молодежь была достаточно, во многих регионах, достаточно активной. К неудовольствию многих, но тем не менее. Вот если говорить о какой-то выраженной миссионерской активности, то это была молодежная активность. Ну и, наконец, то, что можно еще оценить, это период массовых евангелизаций 20 века. Не будем касаться пока 21-го. Его еще слишком мало прошло, да, но тем не менее конец 20 века, может 10-15 лет спустя, как-то на него хотя бы отчасти взглянуть можем. Обычно говорят, что, по крайней мере у нас в России об этом говорят, что мы не сумели воспользоваться благоприятными условиями 90-х годов. В чем-то с этим можно согласиться, в чем-то с этим трудно согласиться. Но, конечно, все было не так гладко, как хотелось бы. Когда мы сравниваем те толпы, которые на московских стадионах собирал Билли Грэм, и то, что у нас осталось от этого в церквях, то, конечно, вроде бы слезы. Но, с другой стороны, надо все-таки сказать, что, к сожалению, мы не сумели так быстро сориентироваться, как в 17 году. Новые условия, новая страна, новые экономические условия. Во все это мы вписывались с трудом и не так быстро. Может быть, поэтому мы отчасти действительно потеряли время. О проблемах, вот здесь хочется сказать, которые выявила как раз миссионерская ситуация конца 90-х годов. Вернее, простите, просто 90-х годов. Первый момент. Отчасти он не наш. Отчасти это как раз явление, привнесенное западными миссионерами, но которое стало нашей проблемой. Это внешние покаяния, которые, по сути дела, не были рождениями свыше. Безусловно, вот это «поднимите руки, кто хочет принять Христа и повторите вместе за мной», часто за этим ничего толком не стояло. Поэтому, когда мы говорим, надо понимать, что отчеты разных миссий о обращенных и реальные обращения – это очень разные вещи. Очень разные вещи. Поэтому я возьму на себе смело сказать, что большинство которых по отчету прошли как покаявшиеся по западным каналам, на самом деле рожденными свыше просто не были. Второе. Когда мы говорим о людях, рожденных свыше или заинтересованных, заинтересовавшихся хотя бы, мы можем говорить, что здесь вторая проблема была. Она достаточно острая. Неспособность церкви принять большое количество людей, не просто новообращенных или интересующихся, а вообще людей просто других. Выяснилось, что для многих наших церквей спокойствие и какие-то внутренние устои оказались важнее, чем прием новых верующих, к сожалению. Ну и третье, это недостаток в организации новых церквей. То есть здесь такая, в старой церкви новые верующие не всегда вписались, а новые церкви в достаточном количестве сразу организованы не было. И поэтому реально мы, конечно, потеряли больше, чем могли бы, к сожалению. Но это если говорить о проблемах. Теперь одно только слово о перспективах, и хочу на этом закончить, потому что перспектива, собственно, не моя тема, но надо закончить чем-то позитивным. Вот я хочу сказать, что опыт у нас огромный. Я не хочу сказать, что там то, что было в 90-х годах, совсем никуда не годилось, в 20-х так себе, и давайте вперед ко временам Павлова и Ди Ивановича Мазаева куда-то туда. Ни в коем случае. Но я хочу лишь обратить внимание на то, что, еще раз, на три момента успеха миссии все-таки в первое десятилетие. Это горение, я с этого хотел бы начать, горение верующих. Второе, это как бы то ни было, но это масштаб задач, который ставился, и служители, которые были готовы над этими масштабными задачами работать. И третье, нелюбимое у нас в России, но очень важное, это хорошая организация процесса. От финансов, начиная и заканчивание обустройством духовной жизни новообращенных. Спасибо.
Я думаю, мы благодарны, Михаил Вячеславович. Вы оставайтесь здесь, потому что сейчас дискуссия, вопросы.
Хорошо.
Пожалуйста.
Может, просто представить? Можно.
О, зачем?
Ну,
да. Нет, вот, да, пожалуйста.
Садись, Михаил Вячеславович.
Хорошо.
Разрешите,
Вальтер.
Нет, не садокладчик, я стихийный. Спонтанно возник. Значит, для меня боль такая, которую я вот однажды тоже открываю книгу, из вашего отдела, кстати, там работник. И тоже вот зарубежное, у нас это наше движение, в основном немцы или кто-то другой. Я, опять говорю, я живу в России, хоть имея имя, не совсем российское, русское. Да. Но я вижу, и вот у меня... и моего пастора тоже. Боль, когда вот на эту опирается. Конечно, идите по всему миру, всем народам. Но больше всего я вижу, что в русском, славянском народе богоискательство. Как пришло христианство тысячи лет, с тех пор было истинное или искание истинного Бога и поклонение Ему в истине и духе. Как Христос сказал самарянке. И вот это я вижу, все эти истории, в истории стрегольники, жидовствующие, скопцили, духоборы, молокане и еще других, которых мы не знаем, потому что церковь господствующая, властвующая уничтожала, это те, которые искали и были в какой-то мере нашими предтечами. Конечно, шли сюда и из Шотландии, Мелвилл, и из Германии, уважаемый Онкин, Иоганн Гахер, Онкин, или с Англии, Бедекер, или это Бедекер тоже немец, или Редсток. Конечно, это были посланники Божьи, посланники Церкви Христовой. Но больше всего это вот почва, почему вся Россия это что? Церкви православные, монастыри, эти богатства. И все это невольно искали люди выйти из этого, поклоняться как Христу. Больше всего, конечно, в истории моей опять, я вижу миссионерство Кирилла и Мефодия, которые перевели на славянский, старинный этот, на кириллицу или на кириллицу, Писание. Опять эти были славяне, хоть из Греции, из Фессалоники, но они принесли, передали нам уже на переводе, на родном языке. Это сегодня мы слышали, что вот благая весть на родном языке начала проповедоваться, затем пришло уже официально через Владимира крещение, там, через проповедь священников тоже из Греции. Вот я хотел подчеркнуть, и Михаил Вячеславович, когда там вы все-таки, когда меня обвиняют в моей власти, вы американская церковь, вы немецкая церковь, я говорю, у меня, знаете, возмущение. Я не чувствую, что я американская. Я говорю, какое-то мракобесие даже одному из депутату нашего совета городского. Что это вот меня? Я здесь обратился, я здесь живу, я здесь корнями и всей душой. Второе. Есть история. История миссионерства, обращений, евангелизации моей страны, это история, прежде всего, я, видите, Библию забыл на столе, это история Библии. Это история не только Кирилла Мефодия, но как она шла, это святая книга, Божье Слово, народ. Это евангелизация, прежде всего. Это евангелизация. Она ж переводилась, и когда в 1812 году появилось библейское общество, князь Галицкий или царь там Александр I внес там хорошие лепты в это дело, тогда пошло сеяние, великое сеяние живого, оживотворяющего, возрождающего Слова Божьего, печатного, но живого, в русский или славянский, это, в эту империю. И священники, вот у них же, у православных был отдел миссионерства, И они с этой Библией, с этими Евангелиями, кто-то боролся, кто-то в семинариях переводил на русский язык современный язык Пушкина, там Лермонтова. Но шла эта жизнь даже внутри православной церкви. И это для нас важно. Почему? Это приходится учитывать. Потому что мы живем в веке, когда православие набирает силу. Патриарх, по крайней мере, в России. Патриарх Кирилл – это немножко другой, это современный человек, который будет оживлять так, что, может быть, из нашей... Евангелизация у них сейчас в миссионерство идет не только там в армии, в тюрьмах и так далее, но и просто среди населения, потому что опыт они тоже имеют отделы, не только по образованию, не только отделы, но и миссионерские отделы, не только социальные отделы, реабилитации. Поэтому можем отставать. А это миссионерство, это евангелизация. И нам приходится не только с харизматами, протестантами какими-то чувствовать, как мы идем, но нам приходится чувствовать, евангелизация – это жизнь. Это не то, что вот, ну, дальше, вот появились, ладно, там библейский курс все переводят, Новый Завет, 24-му году, затем страшный период Николая II, когда он все это... уничтожил библейское общество, и затем даже сжигали переведенные книги Ветхого Завета. Это борьба, реакция против евангелизации, против Слова Божия. Я сказал, что сектанты для меня. Сектанты, я сектант. Я отсекся. Мои отцы отсеклись. Я не боюсь этого слова. От православия, от господствующей церкви. Они отсеклись, и я сектант. Правда, иногда говорю сектант, но истинный, как истинный христианин. И эта весть шла, как свет, как соль в этот мир. Теперь, значит, что же дальше? Что происходит? Тут появилось братство 143 года тому назад. Евангельское христиане, баптисты, евангельские баптисты. Вы опять упомянули почему-то Украину. И Кавказ, или Кавказ сначала, затем Украину. Не забывайте, вы занимаетесь историей, там ваш отдел, катехизацией и богословием. Не забывайте третий источник, это север. И забывать тогда, когда возникло там на севере, в аристократии, Пашков, Корф, кто там еще, Бобринский, Ливин и другие, которые повлияли. Ведь они собрали вначале всех, и захаровцев, и евангелист, и евангельских, и баптистов, и оттуда, и пашковцев, этих не пашковцев, а штундистов, уж так назвать, которые под влиянием немцев обращались от штунда, Байбл штунда. Они собрали вначале. На самом деле, ведь планировалось там не неделя, а больше, мне кажется, иметь такое общение. Рассуждать первый раз, кто мы такие, как нас... Жизнь, как, что это за жизнь, что это за нравственность, что это за вероисповедание. Это было вообще чудо. Сидели в этих замках, в этих больших гостиных, вельмож этих. Что это было? И вот, что еще дальше? Их разогнали. Их разогнали, купили билеты, чтобы вас здесь в столице не были. И там создался Ново-Васильевский, первый съезд уже южных баптистов. Но... Задача шла, как вести этот свет, эту спасительную весть Евангелия, нести в родной, дорогой, любимой стране. Они ее любили. И прежде всего это звучало. Но то, что вы сказали, опять уже я не тоже так. Вот обязательно никогда не было у свободных церквей так решение любого съезда. Обязательно. Нам дается совет, дается рекомендации, никаких обязывающих. Мы, каждая церковь – это автономная церковь. Рекомендация, обязанность. Но сам союз имел благовестников. Благовестников на месяц, на год, на два года, в зависимости, брали на содержание. Сейчас это трудно себе представить. Сейчас есть в Российском Союзе там 200 или 40 миссионеров-евангелистов, и нам трудно представить себе, как они на это там отчитываются, как они трудятся, когда они там десятки лет уже, а церковь как была, так и остается там 50-80 человек. Здесь приходится делать обновление, призыв, вот, чтобы было обновление. всех этих миссионеров. Но дальше что происходило? Я скажу, не так это мы занимаемся мы, а занимается, может, опять даже не протестанты. Это Слово Божие сказало, это семя. Семя что? Слово Божие. И второе, зерно, упавшее в землю, если не умрет, то останется одно. Идите. Значит, это, или Христос говорит, семя – это сыны Царствия. Вот посвященные, которых так вот, как Болихин, как Деляков, как Винц, которые шли, посланные союзом, союзами. И когда я вчера задал вопрос, там, сколько американцев там посылать, я понимаю, что вот посылать евангелистов, вот задача даже этого собрания, вот решить, чтобы были больше миссионеров, чтобы они не сколько километров проехали, а сколько они крестили,
ну,
когда Белихин...
Валерий Анатольевич стал председателем, посмотри на него.
Валерий Анатольевич, вышел стихийный, хороший садоклад, но нам еще надо дискуссию.
Да, спасибо. Да, да, да. Спасибо. Значит, подождите, следующее, это радио, это печать, печать и печать.
Аминь, аминь. Победа еще, товарищи. Пожалуйста, братья, вот это интересная история, как и мне очень понравилось, что получился, что... Стихийно получалось, и не стихийно, но планово получалась вот евангелизация среди нашего братства. Сегодня тема наша евангелист. Пожалуйста.
Ну, один старик выступил, тогда пока нет, я.
Да, пожалуйста. Мы историю говорим, это вам.
Я об истории скажу. Я вас слушал все три доклада и, конечно, так анализировал. Алексеевич сказал, что он коренной баптист, коренной, я мерил корень, думаю, где мой-то корень? Он только с 70-го года, а я с 51-го года. И у меня корень туда, и вот то, что по истории говорят, вот сегодня, вот те, кто в 20-е годы с этими людьми, я лично встречался, которые были еще на фронтах Первой войны, и которые оказались в Казахстане, в ГУЛАГе, которые все пережили и так далее. И вот то, что брат Дмитрий, да, Дмитрий тут все разложил, а я думаю, ну, конечно, сейчас все это разложили. Вот такая евангелизация была, есть и продолжается. Не миссионерские отделы, простые люди, бабушки, дедушки, вот в это время атеизма, они беседовали, из уст в уста передавали, я сам смотрю, там вот это, вот это. Проповедовали, да, для нас, мы же молодые были, а я сейчас кое-кого из братьев взял, Вуртиша был молодой, старики-то проповедовали как? Евангелие, по складам, но слезы у них вот так текли, а мы молодые сидели и видели, Бог есть, понимаете, Бог есть. Поэтому можно сегодня много сказать, хорошо сказать, планово сказать, но уйти, что Бога нет. Поэтому вот я, когда смотрю на это очень хорошо, и история, она вот как раз об этом говорит. Действительно распространилось Евангелие, не миссионеры только, миссионеры это замечательно, но они зажгли простой народ, простые люди, неграмотные, но глубоко принявшие благодать Господню, несли ее. И они сегодня несут ее в Центральной Московской общине. Давайте посмотрим, кто евангелизирует там на проспектах. Они берут вот эту все старушечки, дайте нам буклетики, и все. Они идут и проповедуют. Слава Богу, было Евангелие, есть. И если миссионерские отделы закроются, и если союзов не будет, будет братство, будет проповедь, потому что есть те, кто рожден с грешами.
Я надеюсь, что союзы все-таки будут, а?
Дай Бог, дай Бог, придет Бакиев и снимет у нас всех.
Я тогда пару слов, может быть, скажу, небольших. Значит, братья мои, у нас сейчас с вами не курс по истории братства, да? Поэтому обо всем нельзя сказать за полчаса коротенько. Поэтому можно сказать не только о Петербурге, можно было сказать о Крыме, можно было еще много о чем сказать. И все это, безусловно, важно. Но когда мы говорим про организацию нашей, если хотите, исконной структуры, из которой вышли все наши союзы, нынешние, то это союз баптистов Юга России и Кавказа. То есть никуда не денешься. Организационно мы выросли оттуда. Я имею в виду именно организационный вопрос, а не центров возрождения, конечно, было гораздо больше. Это безусловно. И про Проханова тоже здесь я уже упоминал, что как раз когда мы говорим о северной ветви, вот, собственно говоря, прохановское движение – результат во многом этого северного процесса. Что касается наших корней, знаете, если бы я говорил не перед вами, а говорил бы перед гораздо более новообращенными людьми, я, естественно, не стал бы говорить ни об американцах, ни о немцах, ни о чем подобном. Но мы с вами все-таки служители и кое-чего соображаем в этой жизни. И я думаю, что даже православные, умные, они понимают. Никто не бьет себя в грудь, что Русь сама себя крестила. Греческие миссионеры, болгарские проповедники, византийская организация церкви. Никто из умных православных от этого не уходит, что крещение Руси и все, что с ней связано, это отнюдь не только русский народ, но и усилия извне. Это нормально, когда новое дело начинается, нормально, когда помогают те, для всех нормально, для православных и для католиков, и для нас нормально, когда помогают те, у кого дело уже более налажено. Я не вижу в этом никаких проблем, почему? Потому что не было бы русских верующих, или украинских, или белорусских, не было бы братства вообще. Но если мы говорим среди вот круга серьезных людей, то мы должны признать, что умение воспользоваться доброй помощью со стороны – это не слабость, это сила. И то, что хорошее, и та хорошая помощь, которая есть, надо брать. И ей надо пользоваться. Я думаю, что баптистское братство в Российской империи воспользовалось организационной помощью немцев, это его отнюдь не ослабило. Все хорошее надо брать. А что не вписалось в нашу русскую действительность, так оно и не вписалось. Естественно, совершенно.
Большое, пожалуйста, вопросы.
Какое влияние на евангелизацию общества по распространению, как оно называлось, которое организовал Пашков?
Общество по распространению, я уже тоже сейчас...
Поощрение духовного чтения.
Поощрение духовного чтения. Большое. Другое дело, что страна у нас очень большая. Была в границах Российской империи, и даже сейчас Россия страна очень большая, поэтому ни одна такая инициатива, отдельно взятая, не может работать хорошо вне комплекса с другими, да? Вот в чем была, опять же, сила? Было много разных вещей, и вот это одна из очень важных инициатив, которые привели к хорошим положительным результатам. Но надо опять же помнить, что если мы говорим, я это говорю сейчас не для того, чтобы принизить, но просто для реальности. Надо помнить, что Российская империя – это страна, по большей части, безграмотных людей. Поэтому кого-то можно было достичь через книгу, а кого-то, как рябошапка, через проповедь на рынке. И то, и другое важно.
Михаил Вячеславович, да. А вы-то сами как считаете? Вот это поездки, да, по железной дороге, водным транспортом. Вот такая организация, вообще она принесла свои плоды, или это все-таки была какая-то вот импровизация, которая сейчас как-то нами не должна быть и даже оценена?
Знаете, в чем дело? Когда я это читал, я прежде всего, может быть, это было непонятно, но я прежде всего обращал внимание на посвященность. На посвященность людей. Второй момент. Такие метания без организации хотя бы финансовой, да, но я в кавычках метания говорю, да, они были бы невозможны в принципе. То есть у человека была готовность так ездить, у человека был вооружен средствами для того, чтобы... Насколько он лично был эффективен, мне сейчас трудно сказать, но с другой стороны, надо сказать, что это та вещь, которую игнорировать нельзя. Вот почему. Об этом говорит вся история. Да? Вспомните притчу о сеятеле. Классика, да? Вышел сеятель и сеет. Куда там зерно упало, никогда не угадаешь. И надо сказать, что если мы посмотрим не только историю нашего братства, давайте вспомним историю, например, английских евангелизаций 18 века, да, знаменитый опыт Джон Уэсли. А почему удалось так широко распространить благую весть? Потому что он сам десятилетиями с лошади не слезал. Да? Утром проповедь в одном населенном пункте, в обед в другом, в третьем. Здесь покаялось 5, там 10, здесь 15. Потихонечку, полигонечку что-то складывалось. Да? Если сидеть на месте, ничего не будет. И я сейчас думаю, что, опять же, учитывая масштабы, учитывая масштабы нашей страны, очень много. Но я вам приведу простой пример. Не хочу закладывать родное российское братство. Но у нас, например, я понимаю, почему в Чечне нет баптистских церквей. Я думаю, никому не надо сейчас это объяснять. Но в Карелии наши церкви вполне могли бы быть. Но их там нет. А их там нет, потому что почти миссионеров нет. А это огромная территория, да, почти от Мурманска до Петрозаводска на юге. И понятно, чтобы там что-то, скажем так, завелось, там нужно 2-3 человека, которые будут с евангелизационными поездками ездить по этому региону. Именно так, вдоль, поперек, как-то еще. И, ну, положа руку на сердце людей с таким, ведь понимаете, это мы так вот говорим, полезно или бесполезно, а вы попытайтесь. Я, например, естественно, езжу не так, и в основном самолетом, но я за 6 лет поездок по стране где-то раза 2 в месяц, я страшно вымотался, честно вам скажу, да? Вот, а тут человек фактически не вылезает, то есть большую часть он вообще не видит дома семьи, вот, но он совершает этой поездки и говорит за 7 месяцев 205 проповедей. Понимаете, эффективность это другое. Можно быть посвященным, но неэффективным, я с вами согласен, но если ты не посвящен, эффективности не будет.
Да. Спасибо за ваш доклад, я считаю, очень интересно. Но я бы хотел задать вопрос в контексте нашей темы. Я искал у них человека. Да? И вот на самом деле было бы очень хорошо взглянуть на прошлое, как братья тогда молились и как они избирали. Вот избрали, на самом деле, людей избирали. То есть Бог избирает, но и люди избирали. Избирали благовестников, избирали служителей, избирали миссионеров. Вот тема ваша как раз не только о том, как, значит, финансы где. Это хорошую тему затронули, и все сразу так начали думать о финансах, о корнях, где там эти. Но меня интересует тема найти человека. По каким смотрели критериям? Потому что сейчас слышал, один брат сказал, надо брать просто буклеты, например, идти. Просто любая бабушка и дедушка, но тогда еще избирали. То есть сегодня тема избрания или поиск. Как традиция здесь, ваша тема?
Спасибо, Петр Вальтерович, но я все-таки хочу немножко подкорректировать. Насчет искал я у них человека, я очень рад. Это очень хороший текст, очень правильный из книги Иезекииля. Но когда я готовил этот доклад, никто меня на этот текст не ориентировал, да, поэтому я извиняюсь, если бы меня ориентировали, может быть, немножко по-другому я бы расставил акценты. Но если вопрос задан, а он очень важный, я думаю, что плохо будет идти, первое, что хочу сказать, вообще плохо идти по пути или-или. В большинстве случаев это ошибочно. Нам нужно, чтобы каждый верующий свидетельствовал о Христе. И очень хорошо, что бабушки берут брошюры и идут благовествовать. Без этого профессиональные, ну, в кавычках, хорошо, лучше скажем по-библейски, призванные благовестники и миссионеры без такой поддержки тоже не достигнут полноты эффекта. Да? Поэтому я бы все-таки сказал, что массовый евангелизм Это я об этом, кстати, говорил, что огромный успех был достигнут именно потому, что не на одних благовестниках все держалось, а на свидетельстве общины в целом. Да, то есть каждого конкретного человека в частности. Поэтому я бы это со счетов не сбрасывал ни в коем случае. А другое дело, что тут мы встречаемся с массой практических вопросов, которые вообще тема ни одной конференции. Это вообще ревность в наших церквях, которая, по крайней мере, в России не растет, аккуратно скажем так, в большинстве случаев, да? Но это отдельная тема. А вот если говорить о призванных миссионерах и благовестниках, я думаю, что тут, если об историческом опыте говорить, да, то здесь, конечно, я бы все-таки начал с того, что люди все-таки, если мы говорим о миссионерах XIX века, успешные евангелисты, успешные миссионеры, это люди, которые чувствовали в себе Божие дарование. Я бы на этом, Божье призвание, я бы на этом обратил внимание. Почему? Потому что, как мне кажется, одна из проблем. О хорошем мы можем много говорить, сразу хочу сказать, у нас в братстве много хорошего, но если говорить о проблемах, то одна из проблем состоит в том, что мы думаем, что хороший брат или духовный брат – это достаточная характеристика для того, чтобы поставить его на любое служение. И пасторское, и миссионерское, и любое другое. Я думаю, что вот отличительной чертой многих миссионеров XIX века было внутреннее горение и понимание, что Бог хочет, чтобы я это делал. То есть внутреннее призвание. Я думаю, что это не только касается миссии. У нас часто и пастыри выбирают по принципу духовный брат, да, хороший брат. Но этого недостаточно. Вот я думаю, что опять же, сейчас мне скажут, опять нас за границу тянут. Но вот так получилось в моей жизни. Первый человек, который задал мне вопрос о том, есть ли у меня призвание на пасторское служение, был американец. Ни один русский человек, хотя я был уже рукоположным пресвитером к тому времени, до этого ни один человек мне такого прямого вопроса в России не задал.
Они видели, что у вас есть, зачем?
По умолчанию, да. Вот, понимаете, поэтому вот этот момент, я думаю, больше смотрели на призвание в XIX веке, и вот это был, это первый момент. Второе, это уже вопрос, может быть, не к тому, что у нас плохо, а про наш ритм жизни. Мы сейчас все стали спешить, а как сказал один древний, спешить надо медленно, поспешать надо медленно в некоторых вещах. То есть, что я имею в виду? Конечно, у нас есть много задач, но 1-2 дня провести в посте, это ненадолго отсрочит решение важного духовного вопроса. Спокойно поразмышлять, ибо при многих совещаниях, как говорит притча, да, есть хорошие, тоже не намного отсрочит. К сожалению, я думаю, что мы сейчас, ставя людей, почему я говорю ставя? Ну потому что, ну что греха таить, если новообращенный, он смотрит на старших, если человек пастор в структуре, он смотрит на старшего пресвитера, это нормально, я ничего против этого не имею, но поэтому я и говорю, ставя людей на то или иное место, мы сейчас просто игнорируем многие, часто, не всегда, но часто игнорируем простые вещи. Есть ли у человека призвание, чувствует ли он Божий призыв, да? А молитва, пост, совет более широкого круга людей. Мы сейчас часто просто перепрыгиваем через эти вещи. Вот мне думают, что в XIX веке были ритмы жизни немножко был потише, и братья просто в этом отношении были поаккуратнее и не пытались бежать вперед, не выяснив воли Господа для начала по отношению к конкретного человека.
Спасибо, Михаил Вячеславович, что наше братство жило духом ювенализма, да, как в народе, так и планово. Да. Я думаю, что если пройдет история, и Кирилл Вячеславович или кто-то другой будет читать, они вспомнят, что 53-й съезд, Иоанна 53-го, они подняли тему ювенализма. Да. Я думаю, это в каждой церкви звучит, в каждом объединении, что нам нужно верующих сегодня. Мы не говорим о святой жизни, это аксиома, без этого нельзя. Но сегодня нужно ориентацию как нашим членам церкви, так и верховное руководство, потому что они задают тон к евангелизму. Пусть Бог благословит нас, и время у нас уже обед. И мы попросим брата, который приехал с Прибалтики, скажите, откуда вы, и помолитесь на заключение и на обед наш.
Хорошо, спасибо. Дорогие братья мои и сестры, я очень рад, искренне рад снова быть с вами и видеть дорогие мне лица, братьев. Но так получается, что мы все-таки редко видим друг друга. Мы там находимся, вы здесь находитесь. Но, Господи, мы вместе. Я за это очень рад. Я из Латвии, отвечаю за служение русских церквей, стоюсь у нас. И поэтому большой вам привет передаю. Я еще там немножко краткое слово скажу. А сейчас давайте встанем, попросим. Абрамов Питер.